Глава 36. Такси остановилось перед красным огнем светофора в центре Нашвилла, и Митч выбрался из него, с трудом передвигая негнущиеся, побаливающие в коленях ноги. Кое-как проковылял он через забитый машинами перекресток, уворачиваясь на каждом шагу от утреннего потока машин. Здание Юго-Восточного банка представляло собой 30-этажный стеклянный цилиндр, выдержанный в тех же пропорциях, что и жестянка для теннисных мячей. Стекло было темным, почти черным. Банк гордо высился чуть в стороне от перекрестка, в окружении выложенных плиткой тротуаров, фонтанов и аккуратно подстриженной зелени. Поток спешащих на работу служащих внес Митча в вестибюль через высокие вращающиеся двери. На отделанных мрамором стенах Митч нашел указатель и направился к лифтам. Выйдя на третьем этаже, он толкнул тяжелую стеклянную дверь и оказался в просторном круглом помещении. Очень красивая женщина лет 40, сидевшая за покрытым толстым стеклом столом, повернулась к нему. Лицо ее было строгим и неулыбчивым. «Мне нужен мистер Мейсон Ликок», — обратился он к ней. «Присядьте», — она указала ему на кресло. Мистер Ликок не заставил себя долго ждать. Появившись как бы из ниоткуда, с таким же неприветливым выражением лица, как у его секретарши. «Чем могу быть вам полезен?» — он говорил в нос. Митч поднялся. «Мне нужно перевести небольшую сумму. У вас есть счет в нашем банке?» «Да». «Могу я узнать ваше имя?» «Это номерной счет». «Вы не услышите моего имени», — подумал Митч. «Оно вам ни к чему». «Хорошо, пройдите, пожалуйста, за мной». В его кабинете не было окон, так что Митч не мог оценить красоту вида, открывавшегося с третьего этажа. Зато вокруг такого же стеклянного стола, как у секретарши, на столиках поменьше, располагалось несколько компьютеров. Митч сел. «Номер вашего счета, будьте добры». Без труда Митч вызвал из памяти ряд цифр. 214-31-35. Ликок склонился над клавиатурой, пробежал по ней пальцами, уставился на экран монитора. «Это счет по коду 3, открытый некой Т. Хэмфилл с допуском только на нее и мужчину, отвечающего следующим требованиям, предъявляемым к его внешности». Рост около 6 футов, вес от 175 до 185 фунтов, голубые глаза, каштановые волосы, возраст от 25 до 26 лет. Вы соответствуете этому описанию, сэр. Ликок не отрывался от экрана. Последние 4 цифры вашего личного номера по коду социального страхования, сэр. 85-85. Отлично. Вы допущены к счету. Слушаю вас. «Мне требуется перевести сюда некоторую сумму из банка на острове Большой Кайман». Ликок едва заметно нахмурился и достал из нагрудного кармана карандаш. «Название банка, сэр?» «Монреальский Королевский банк». «С какого счета?» «Это тоже номерной счет. Полагаю, вам известен его номер?» 499-DFH-2122. Ликок записал номер и встал. «Я оставлю вас очень ненадолго». Он вышел. Прошло 10 минут. Правой ногой Митч начал отбивать едва слышную чечетку, рассматривая экраны мониторов. Ликок вернулся со старшим ревизором мистером Ноуксом, вице-президентом какой-то ассоциации. Ноукс представился Митчу несколько невнятно, не протянув руки. Оба мужчины заметно нервничали, глядя на Митча. Теперь заговорил Ноукс, держа в руке небольшой лист компьютерной распечатки. «Сэр, это счет с весьма ограниченным допуском. Прежде чем мы начнем операцию по переводу денег, вы должны представить нам определенную информацию». Митч согласно склонил голову. «Будьте добры сообщить нам даты и суммы 3 последних вкладов, сэр». Оба не спускали с него глаз, будучи уверены в том, что вопрос поставит Митча в тупик. И вновь память не подвела его. Никаких записей. 3 февраля сего года – 6,5 миллионов. 14 декабря прошлого года – 9,2 миллиона. 8 октября прошлого года – 8 миллионов. Ликок и Ноукс впились глазами в распечатку. Наконец Ноукс выдавил профессиональную улыбку. «Отлично, сэр. Теперь вы допущены к вашему основному номеру». Ликок приготовил карандаш. «Ваш номер, сэр?» – спросил Ноукс. Мич улыбнулся. 72083. «А условия перевода?» 10 миллионов должны быть переведены немедленно в этот банк на счет 214-31-35. Я подожду». «Вам вовсе не обязательно ждать, сэр». «Я подожду. Когда вы закончите с этим переводом, я предложу вам кое-что еще». «Много времени это не займет. Не хотите ли кофе?» «Нет, спасибо. У вас нет газет?»
«Безусловно, есть», — с готовностью отозвался Ликок. «Вон там, на столе». Они вышли из кабинета. Пульс Митча начал приходить в норму. Он открыл городскую газету «Теннессиан», быстро пробежал глазами колонки и нашел абзац, в котором сообщалось о бегстве опасного преступника из тюрьмы Браши Маунтин. Без всяких фотографий. Очень мало деталей. Они находились в полной безопасности, сидя в Holiday Inn на пляже Панама-Сити, штат Флорида. «Тылы пока чистые», — подумал Митч. Ему очень хотелось в это верить. Ликок вернулся один. Теперь он являл собой само дружелюбие. Этакий рубаха-парень. «Перевод осуществлен. Ваши деньги здесь, сэр. Какие у вас еще будут пожелания?»
«Теперь вы переведете их на другие счета, большую их часть».
«По скольким адресам?»
«По трем.
Будьте любезны указать мне первый».
$1,000,000 вы переведете в Пенсаколу, в Coast National Bank, на номерной счет с доступом только для одного человека. Это будет белая женщина, возраст около 50 лет. Позже я укажу ей ее основной номер».
«Этот счет уже открыт?»
«Нет, вы откроете его там вместе с переводом».
«Я понял вас. Следующий адрес».
$1,000,000 должен быть переведен в Дейнсборо, штат Кентукки, в Дейн Каунти Банк на счет Гарольда или Максимы Сазерленд, или на их общий счет. Банк этот небольшой, но у него есть связь с Центральным банком штата в Луисвилле».
«Записано». «Третий перевод, сэр».
$7,000,000 в Deutsche Bank в Цюрихе. Счет номер 77203BL600. Остаток суммы будет храниться здесь».
«На это уйдет около часа», — заметил Ликок, делая пометки в блокноте.
«Через час я позвоню вам, чтобы уточнить».
«Будем ждать вашего звонка, сэр».
«Благодарю вас, мистер Ликок».
Каждый шаг болью отдавался в ступнях, но Мич не обращал на нее внимания. Очень медленно он добрел до эскалаторов, спустился вниз и вышел на улицу. На последнем этаже Монреальского Королевского банка, вернее его филиала на Большом Каймане, секретарша из отдела переводов положила компьютерную распечатку прямо под нос острой, но совершенно правильной формы Рэндольфа Осгуда. Запись о необычном переводе в 10 миллионов она обвела кружком. Перевод и в самом деле был странным, поскольку деньги с этого счета, как правило, обратно в Штаты не возвращались. Странным он был и потому, что вся сумма переводилась в банк, с которым до этого не было никаких сделок. Осгуд изучил распечатку и связался с Мемфисом. «Мистер Толлер находился в отпуске по болезни», — сообщили ему. «Тогда Натан Лок, может быть?»
«Натана Лока нет в городе. В таком случае пусть подойдет Виктор Миллиган».
Но и Миллигана не оказалось на месте.
Осгуд положил распечатку в папку, где лежали бумаги, ожидающие рассмотрения.